Тема, о которой я сегодня хотел бы рассказать, она очень интересная, но очень широкая, потому что она связана как с историей, так и с еврейскими обычаями и культурой, с алахой и с актуальной модой. И, наверное, про еврейскую одежду, про еврейскую моду, про все законы, обычаи и нюансы, которые с этим связаны, можно говорить неделю. И передо мной стоит довольно-таки непростая задача уложиться в наш регламент, но я постараюсь рассказать о каких-то основных моментах. Во-первых, я бы хотел очень кратко, буквально по вершкам, пройтись через всю еврейскую историю и посмотреть развитие еврейской одежды, еврейской моды, насколько мы это можем в исторической перспективе увидеть и насколько мы знаем. Также немножко хотел бы поговорить про несколько важных аспектов еврейского закона, которые касаются одежды, которую евреи носят. И наконец оставим самое интересное. Это еврейская мода, еврейский фэшн сегодня. Я не специалист. Я не стилист и не историк моды, но что-то, что из своего личного опыта я знаю, то, что я смог найти в интернете, этим тоже я с вами поделюсь. То есть, сколько что сегодня стоит, что сегодня модно и что принято носить и почему у евреев, принадлежащих к разным течениям и разным группам, разным общинам в разных странах. Начнем. Пункт номер один. Поговорим про историю еврейской одежды. И здесь мы поговорим про несколько основных моментов. Это мы попытаемся, насколько это возможно, раскопать истоки традиции еврейской одежды. И вообще поговорим, есть ли такая вещь, как еврейская одежда. Ведь, например, то, что касается кухни, кулинарии, наверное, сложно утверждать, что есть типично древняя традиция еврейской кухни, еврейских блюд. То же самое, наверное, практически невозможно сказать про музыку. Но можно ли такое утверждать про одежду? Сохранилась ли одежда с тех самых древнейших времен или нет? И, соответственно, попытаемся увидеть, что осталось из древних еврейских традиций одежды до наших дней. Как о нем менялась одежда, соответственно, у мужчин, у женщин с течением времени. Если мы говорим про самые древние времена, то, видимо, из описаний довольно-таки скудных, но все же имеющихся описаний еврейской одежды из Талмуда и из других древних еврейских книг, можно предполагать, что евреи одевались примерно так же, как все жители Востока, которые жили вот в регионе Израиля, на Ближнем Востоке, грубо говоря. Эта одежда, как у мужчин, так и у женщин, фактически состояла из рубах, которые фактически ничем не окрашивались, то есть они чаще были естественных цветов. Материалы, из которых делали одежду, это были преимущественно лен и шерсть. У богатых людей, возможно, но не в древние времена, чуть попозже, были одежды из шелка, например. Какие-то элементы одежды могли быть тоже из кожи. Но в основном это были простые одежды, различные рубахи. Из описаний Торы одежд коэнов мы находим, что также коэны носили штаны, что очень нетипично для Ближнего Востока в древние времена. И, возможно, Возможно, и только коины в храме носили штаны. Именно этим подчеркивался их какой-то особый статус. Простые же люди, простые евреи носили обыкновенные рубахи. Также были очень распространены различного вида плащи и накидки. Эти плащи иногда имели эксклюзивный вид, то есть цветом, каким-то узором и тканью самого плаща мог подчеркиваться статус человека. Точно так же, как, между прочим, еще одним очень важным элементом галантереи – это посохом. Посох – это была не просто палка, с помощью которой было легко ходить по пустыне, по каменистой земле Израиля, но это был статусный предмет, что-то наподобие современного, наверное, паспорта, либо флага. По посоху можно было определить, откуда человек пришел и кто он вообще есть. Вот. У женщин, в принципе, это тоже были простые платья, те же самые накидки, те же самые плащи. Но существовало очень важное различие. Это что Тора предписывает в четырех углах носит мужчина на углы одежды повязывать кисти цицит. Повязывать цицит. И это отличает, собственно говоря, эту типичную накидку, плащ в древние времена с одеждой женской. В современный талит фактически остался точно таким же, каким он был в древности, возможно, за исключением особой расцветки. Классический талит, талиты, которые уже из средневековья имеют черные полосы, преимущественно белого цвета, преимущественно талиты в наше время, не преимущественно, а фактически всегда талиты делают из шерсти. В древности накидки талиты могли быть из льна тоже вполне, и, возможно, даже из других материалов, и, возможно, иметь какие-то другие узоры. К сожалению, археологи не нашли древних талитов. Были найдены только особые клочки ткани, какие-то элементы рубах, но вот полностью, чтобы талит древний, еще пока не нашли. Поэтому сложно сказать, какого цвета талиты были приняты у евреев в древние времена. Вот, это то, что касается древних времен. Относительно все просто. Относительно все просто. После того, как был разрушен второй храм, как евреи начали расселяться по всему белому свету, евреи оказались в Вавилоне, евреи оказались в Северной Африке, позже евреи оказались в Европе, и по Европе очень сильно расселились по всем землям, еврейская одежда начинает меняться. Она больше не простая, а со временем меняется в зависимости от того, где евреи живут, в каких странах. И тут можно сказать следующее, что фактически еврейская одежда средневековья и позже, как мы увидим, это точно такая же одежда, как носили ближайшие народы, среди которых евреи жили, с изменениями. То есть евреи, как мужчины, так и женщины, заимствовали какие-то идеи кроя одежды, идеи какого-то украшения одежд и фасонов, и немножко их видоизменяли, придавая им какие-то символические элементы. То есть еврейская одежда, как правило, несет в себе какой-то скрытый глубокий смысл, позже, возможно, даже мистический, в более позднее время, в позднее средневековье. Также еще на еврейскую одежду средневековья, к сожалению, влияла инквизиция и вообще особый статус евреев в средневековых европейских городах, где в некоторых местах им было приказано носить особый вид одежды, который бы их отличал от христиан. Собственно говоря, такие же законы распространялись на мусульман, которые жили в средневековой Европе, и это было довольно-таки строго. И поэтому уже на средневековых изображениях можно найти евреев, и, собственно говоря, именно так на изображениях мы узнаем, что это евреи, по особым головным уборам, треугольной формы, как правило, каких-то смешных шапках, нелепых. И такие нелепые головные уборы были и тогда. То есть тогда они тоже смотрелись странно. И в средневековой Франции, в Германии евреям было, евреи должны были носить такие головные уборы, в особенности, когда они покидают гетто, когда они выходят за границы гетто, где они жили, чтобы сразу было издалека видно, что это евреи, то вот особый головной убор. Причем как у мужчин, так и у женщин. В некоторых местах Венеции, в средневековой Венеции, позже в Страсбурге, во французских и в немецких городах, евреев также заставляли делать нашивки, как правило, круглого цвета, овального круглого цвета, белой либо желтой ткани, которая сразу сдалека бросалась бы в глаза, опять-таки по той же самой причине, чтобы еврея было видно издалека. Вот еще одна картинка, тоже здесь можно увидеть еврея средневекового. Его одежда, то есть его плащ, какая-то вот эта накидка, которая на плечи одевается, она, в принципе-то, не отличается от одежд, которые носил христианин средневековый. Единственное отличие – это особая шляпа. Кстати говоря, очень интересно, одна из древнейших европейских средневековых общин, община города Праги, еще в раннее средневековье сделала своим гербом, своим флагом, своим символом звезду Давида, внутри которой помещалось изображение вот как раз похожей шляпы, которую пражские евреи тоже, соответственно, должны были носить. Вот. И особый головной убор евреев со временем трансформировался в обычай, то есть стало принято носить особые головные уборы, которые нас бы отличали от местного населения по праздникам, по шабатам. Но истоки специфических головных уборов евреев – это все-таки правила, законы инквизиции и церкви, которые заставляли евреев эти головные уборы носить. Еще несколько изображений покажу старых стариковых гравюр. Да, на этой картинке изображено сожжение евреев, по-моему, в Страсбурге. И тут тоже можно увидеть, что у евреев, у некоторых есть вот эти треугольные головные уборы, но вообще головные уборы на изображении разные. Какие-то шапки, платки, какие-то сложные структуры, которые повязываются на голову. И головной убор уже в раннее средневековье для евреев становится вот таким каким-то обязательным и символическим элементом одежды. Другая же одежда, еще раз повторюсь, плащи, какие-то платья практически ничем не отличаются от одежд христиан, которые жили в средневековой Европе. Если мы двигаемся в исторически еще дальше и говорим про времена, когда евреи из Центральной и Западной Европы переселяются в Европу Восточную, это Венгрия, Польша, Украина и так далее, это 17-19 века, то мы находим, что еврейская одежда продолжает развиваться. И причем в разных местах, где евреи в то время жили, одежда еврейская развивается по абсолютно разным принципам. Где-то это фактически такие же камзолы, как носили аристократические французские вельможи, и плащи, шапки-треуголки, либо вот такие шляпы, как здесь на картине, которые в Чехии носили, в Польше. Причем люди, ученые, люди, которые хотели этим своим головным убором показать какой-то статус. Если мы говорим про Украину, про Беларусь, про Литву, про Россию, то евреи одевались так же, как одевалось местное население в 17, 18, 19 веках. Это то есть то, что было модно тогда. Широкие штаны, рубахи, жилетки, у женщин платья, плащи, длинные сюртуки, обязательно пояса и головные уборы. И все эти одежды, сразу видно, что они еврейские. Почему? По нескольким моментам. Во-первых, как правило, они довольно-таки скромные. То есть в женских платьях и в мужских одеждах нету каких-то раскрытых, открытых элементов в крое. То есть все тело закрыто. Нету каких-то сильно выделяющихся элементов в одежде. Какие-нибудь жабо, кружева. Это было, но это не сильно выделяется. И тоже не сильно броские цвета. Ну, нужно сказать, что в позднее средневековье, в новое время, в начале нового времени, мало кто носил яркую одежду. Это, наверное, в восточных странах только, либо уже в Европе в 20 веке, тогда, в принципе, предпочитали темные тона в одежде. Вот. Но, несмотря на определенную эволюцию еврейской одежды, некоторые элементы остались фактически такими же, как они были и в древности. Это в первую очередь талиты. Талиты, которые носили, как правило, поверх одежды. И не только в праздники. Можно увидеть даже картины 18-19 веков, либо чуть позднее фотографии местечковых евреев, самых-самых простых сапожников, портных, которые во время работы, либо просто когда они находятся на улице, не во время праздников, разгуливающих талитах поверх одежды. Также, возможно, в раннее средневековье появился особый элемент одежды, который называется талискотом. Это то, что в просторечии в наше время просто называется цицит. То есть это такой талит, который надевается под верхнюю одежду, и, соответственно, видны только кисти цицит, сама же накидка не видна. Как я уже говорил, в восточных странах еврейская мода развивается по своим канонам, и фактически еврейская одежда в Йемене, в Бухаре, в других каких-то восточных странах, в Северной Африке, развивается по своим принципам. Вот здесь на этой картинке можно увидеть бухарских мальчиков, которые вместе с Маламадом изучают Тору. Это фотография середины 20 века. И можно увидеть, что одежда мальчиков точно такая же, как одежда мусульманских мальчиков из Бухары. Одежда же Маламада очень похожа на одежду ашкеназских европейских евреев. 19-го, начала 20-х веков. И это неспроста, потому что, возможно, эта фотография сделана в то время, когда ашкеназы начинают приезжать на Кавказ в начале 20 века, спасаясь от погромов, позже спасаясь от советской власти. И, естественно, ашкеназские евреи, которые оказываются на Кавказе, они сохраняют частично свой аутентичный тип одежды, какой у них был принят в Восточной Европе. Вот еще фотография довоенная. Это какое-то еврейское местечко, возможно, Краков, либо Люблин, либо что-то такое. И одежда евреев, причем как богатых, так и бедных, практически ничем не отличается. Если говорить про мужские наряды, то это простые рубахи, как правило, белые. Это штаны и сюртуки либо плащи и какие-то головные уборы, причем совершенно разные. Вообще евреи в 17-18 веках в Восточной Европе преимущественно носили, что придется. То есть одежда состояла фактически из лоскутков ткани, которые вместе сшиты. То есть очень-очень одежда простая. Евреи побогаче могли себе позволить более изысканную, более модную одежду с использованием каких-то более благородных тканей, шелка и так далее. Вот, евреи попроще носили одежды попроще. Вот, это история. История еврейской одежды из древних времен через Средневековье к нашему времени. И отдельно я бы хотел быстро рассказать про довольно-таки интересный элемент традиционной еврейской одежды, который называется штраймл. Штраймл – это, собственно говоря, по-простому говоря, меховая шапка с твердой основой, то есть твердая основа, вокруг которой шерсть. Штраймлы, эти меховые шапки, могут отличаться размером, фасоном и, собственно говоря, материалами, из которых они сделаны. Штраймлы попроще делали уже в конце 18 века евреи, которые жили в Польше, в России, на Украине, из меха лис, из лисьего меха. Люди побогаче могли себе позволить меховую шапку из соболиной или шерсти норки. Вот, кстати, вот такой зим. В наше время этот элемент одежды, этот головной убор остался в общинах, во многих общинах хасидов. Многие хасиды носят по праздникам и по шабатам вот эти меховые головные уборы, штраймлы. В некоторых видах, в некоторых группах хасидутов евреи перешли с лисьих и соболиных мехов для изготовления штраймлов к синтетическим материалам, потому что это, ну, как бы зверей жалко и дешевле. Лисья шапка или соболя может стоить несколько тысяч долларов. Это очень дорогой элемент одежды. И он же был таким 200 лет назад, когда они появились. А появились они как некое подражание с небольшим изменением головных уборов, которые носили богачи из Украины и Польши. Шляхтичи, какие-то помещики украинские, польские носили дорогие меховые шапки. И вообще эта традиция славянская довольно-таки старая. У русских царей были приняты короны с отделкой мехом изысканным. Вот, и поэтому этот элемент одежды, меховая шапка, шляпа, был как корона, как что-то, которое показывало статус, и ее такие головные уборы, соответственно, как правило, носили либо большие раввины, цадики, хасидские цадики, ребес, либо богатые хасиды по праздникам и по шаббатам. И в этом смысле штраймал, вот эта одежда практически никак не изменилась за 200 лет. Вот эта картина конца 18 века, тут молодой, богатый человек, какой-то еврейский купец, изображен художником в красивой меховой шапке в штраймале, и он точно такой же, фактически точно такой же у современных хасидов. Естественно, в штраймале и в других каких-то особых элементах одежды, которые в некоторых общинах остались, зашифрованы какие-то идеи, символические идеи иудаизма. Причем эти идеи могут вообще очень сильно быть зашифрованы. То есть это по-особому пришитые пуговицы, либо количество пуговиц, либо какие-то элементы кроя одежды, по-особому сделанные карманы, размер вот этого штраймала и все вот это такое, это все может иметь какой-то определенный смысл. Вот. И поэтому еврейская традиционная одежда, а вот штраймал это такая самая одежда, которая быстрее всего бросается в глаза. Это смесь заимствованного элемента гардероба с его небольшим изменением и внутри него запрограммированы какие-то мистические, возможно, идеи. Вот, это штраймал. Про штраймалы и про другие элементы хасидской одежды я причем много мог рассказывать, это довольно-таки интересно, но регламент нам не позволяет. Я еще хотел бы поговорить про современную еврейскую одежду и немножко про еврейский закон, который касается одежды. Это, на самом деле, отдельные длинные темы, но очень быстро я хотел бы их затронуть. Самый главный закон, который касается одежды, кроме цицита, который кистей, который повязывается на четырехугольную одежду, самый главный закон – это закон шатнес. Шатнес – это ткань, состоящая из волокон, из ниток, из смеси, шерсти и льна. И Тора это запрещает. Это один из законов, который не имеет рационального объяснения. То есть шатнес нельзя носить, одежду, состоящую, где ткань состоит вместе из шерсти и льна, нельзя носить, потому что так захотел Всевышний, такая была его воля, и так написано в Торе. Есть мистические объяснения, но рационального простого объяснения нет. В старые времена с этим, с шатнезом было относительно просто, потому что одежда была, как правило, простая, крой одежды был не сильно замудренный, и довольно-таки легко было определить, из какой ткани состоит одежда, из шерсти, из льна, из хлопка, из шелка. И лен, как правило, использовали только для шитья рубах, либо какой-то дешевой одежды. Поэтому сложно было представить, что даже в 18-19 веке в плаще, либо в сюртуке может быть и шерсть, и лен вместе. В наше время, в 20 веке, ситуация изменилась. Технология производства одежды, легкая промышленность довольно-таки лихо изменилась, и она меняется каждое фактически десятилетие. Появляются новые ткани, появляются новые технологии шитья, процессы производства одежды становятся более логистичнее, но более сложные. И поэтому сейчас смесь шерсти и льна в одежде – это довольно-таки хитрая вещь. Практически в любой сложной одежде, в которой есть подкладки, которая состоит из шерсти и льна, может быть шатнес. То есть это в пиджаках, платьях, в плащах, пальто, вот в таких элементах одежды. Но шатнес может быть смесь шерсти льна в совсем как бы неочевидных элементах одежды, как то, например, в свитерах, где если свитер сделан из овечьей шерсти, и там есть какие-то декоративные элементы, либо усиление воротников или рукавов, которые сделаны из льна. Вот, пожалуйста, пожалуйста, шатнес. Я эту науку постиг, как проверять шатнес в наше время. Для этого в большинстве случаев необходим микроскоп, чтобы определить, из каких нитей, из какой ткани состоит одежда. Вот, но это отдельная тема. Про это можем как-то как-нибудь в другой раз более подробно поделюсь своим опытом в этом вопросе, в вопросе шатнеза. Какие еще законы релевантны для одежды? Самый как бы вопрос первоочередный, с которым нужно разобраться, это вообще можно ли носить нееврейский наряд? Разрешено ли носить нееврейский наряд? С одной стороны, в Тора нам говорит, что мы не должны следовать обычаям жителей земли Кнаан, нееврейских народов. То есть нееврейские обычаи, традиции, которые в Аллахе называются Дарки Мори, либо Хукатакум, это что-то, что нельзя, что запрещено. Касается ли это одежды? В принципе, пропуская всю длинную дискуссию, которая проходит через Талмуд и через комментаторов Талмуда, можно сразу открыть Шулхан Арух, комментарий Рамо, то есть это актуальный закон для ашкеназских евреев, где Рамо говорит, что вот этот принцип не поступать согласно нееврейским традициям и обычаям не касается одежды, если у этого есть рациональное объяснение. То есть что это значит? Если неевреи носят какую-то одежду по какому-то особому культурному или религиозному объяснению, причине, то тогда нам такую одежду будет носить нельзя. То есть какой-нибудь ряса христианского священника, для нас это, такой вид одежды будет запрещен. Но если это простая одежда, которая не несет в себе какого-то религиозного подтекста, а просто является одеждой, не является для нас чем-то запрещенным. И мы видим в истории, что евреи заимствовали элементы одежды у народов, среди которых они жили. Второй важный вопрос, который касается еврейской одежды, это, с одной стороны, мы выяснили, что вроде как не запрещено в большинстве случаев носить нееврейскую одежду, но нужна ли специальная еврейская одежда? Есть ли какой-то закон, который вот этот вопрос регламентирует? Нужно ли специально евреям как-то одеждой выделяться? Нужно ли покупать себе какую-то одну специальную одежду? И тут, на самом деле, это очень интересная, тема. И с одной стороны, мы видим, в некоторых общинах особой еврейской одежде придается особое сакральное значение, как то в общинах хасидов, в основном в общинах хасидов, в восточных странах тоже одежде традиционной придается особая роль. У евреев, которые жили в Израиле до возникновения государства, до первой даже алии, тоже возник какая-то особая привязанность к особым видам одежд. Но, в принципе, довольно-таки понятную точку в этом вопросе поставил один из величайших раввинов прошлого столетия, рав Моше Файнштейн, который родился в Беларуси, но был одним из основных современных посоков, то есть раввинов, которые задавали какой-то определенный вектор в основных современных вопросах еврейского закона. И в своем респонсе в книжке, в сборнике вопросов и ответов на разные темы. Он разбирает следующий вопрос, который у него спросили. Могут ли польские евреи, которые приехали в Америку, носить американскую одежду? Сложно сказать, что это была за одежда. Какие-то костюмы американские, а может быть даже джинсы, возможно. И в принципе он довольно-таки лаконично объясняет, что да, нету никакой проблемы носить скромную, не выделяющуюся одежду американцев, даже для польских хасидов. И также в этом вопросе нету привязанности к обычаю. Как правило, евреи должны во многих вопросах следовать своему семейному обычаю, своим семейным обычаям, обрядам. Но в вопросе одежды, по крайней мере, по мнению Рав Моше Файнштейна, этой привязанности к обычаям нет. Поэтому, но как раз-таки у хасидов, про которых идет речь, эта привязанность, она какая-то генетическая, что ли. И поэтому как раз-таки именно хасиды сохранили одежду своих дедов, прадедов и прапрадедов. Вот. И еще один небольшой вопрос, который касается еврейского закона. Очень это сейчас все поверхностно, быстро я говорю, чтобы было еще время на вопросы у нас обсудить. Это одежда во время молитвы. Нужна ли какая-то особая одежда? Тут уже в Шулхан Арухе можно найти закон, который говорит, что если мы полагаем, что молитва в наше время является неким замещением жертвоприношений в храме, служения в храме, то, соответственно, точно так же, как у коэнов, священников в храме была особая одежда, значит, и у нас должна быть какая-то особая одежда во время молитвы, которую мы надеваем во время молитвы. И тут в разных общинах в этом вопросе все развивалось по-разному. У хасидов это специальные пояса, у многих других еврейских групп это особые головные уборы, шляпы, либо какие-то другие головные уборы, которые одевались во время молитвы. Это, в принципе, особая одежда. Вот. И вот это просто нету времени сейчас про эту тему поговорить более подробно, но просто хотел вам сказать, что имейте в виду, одежда на улице просто в быту и одежда во время молитвы – это немножко разные темы. И теперь давайте поговорим, опять-таки очень быстро, про современную еврейскую моду. Современная еврейская мода, я, грубо говоря, разделил ее на три группы. По три субэтническим еврейским общинам, что принято у них носить. И, в принципе, за последние 20, 30, 40 лет не особо что-то поменялось. Вот. Когда мы говорим про еврейскую одежду, сразу же в сознании появляется образ хасида, потому что их одежда самая яркая и самая запоминающаяся. Это меховые шапки по праздникам, про которые я уже говорил. Это длинные сюртуки, точно такие же, как носили евреи в 18-19 веках в Восточной Европе. У многих хасидов принято носить особую обувь и белые носки. У многих евреев, не только хасидов, потомков ашкеназских евреев, которые приехали в Израиль еще до первой алии, возник обычай носить особые пояса и особые кафтаны, золотистые, в полоску. Но, с другой стороны, и это, кстати, откуда? Это восточная история, вот такие кафтаны. Но меховые шапки остались из Европы. Вот поэтому еврейская традиционная одежда в Израиле – это вот такой интересный микс получился Запада и Востока. Очень интересный культурный и этнографический момент. Вот. Вот вам, пожалуйста, фотография начала 20 века. Еврея из Кракова, по-моему. И вот вам современные хасиды из Иерусалима. Одежда практически ничем не отличается. Те же головные уборы, те же длинные сюртуки, талис-коттоны и так далее. Вот это хасиды. И у хасидов, еще раз я скажу, одежде придается особое значение, и то, как застегиваются вот эти камзолы, плащи, пуговицы, особые ремни, виды штраймалов и шляп, виды носков и обуви, это все отличается от группы к группе, и у всего этого есть какое-то, возможно, даже мистическое значение. Другая группа большая религиозных евреев, которые сохранили в каком-то виде традиционизм в одежде, я их назвал ешивиш, литвиш. То есть это евреи, которые, условно говоря, являются приверженцами мира ешив, где изучают Тору, то есть не относятся к хасидам. Вот. И у них одежда, это в принципе европейская одежда начала и середины 20 века. Это классический костюм, это шляпы, которые были приняты в начале 20 века, и другие элементы современной одежды. Очки, часы, обувь, то есть в этом вопросе галстуки. Классический наряд. И, кстати, вот такой вид одежды, костюмы, он не сильно-то и изменился даже в нееврейском обществе с середины 20-го столетия и до наших дней. Вот. В чем есть такое яркое отличие, это шляпы. Такие шляпы действительно мало кто сейчас носит, но в начале 20 века в Европе такие похожие шляпы были очень-очень популярны. И другие группы религиозных соблюдающих евреев тоже разработали какой-то свой определенный дресс-код, свою какую-то особую одежду. Например, у брестовских хасидов особые головные уборы, вот такие вязаные шапочки с помпоном. И это не их какая-то новая идея. Такие головные уборы носили евреи в Европе в начале 20 века. То есть это не что-то супер новое. Особая мода сложилась у многих соблюдающих израильтян, которые не относятся к хасидам, к общинам хасидов, либо к миру ешив и литваков. У них тоже одежда отличается от одежды, ну, тех же светских израильтян. Это особые кипы, у женщин тоже особая какая-то мода, особые головные уборы, и это все потихоньку развивается, и хоть у многих групп нет особой приверженности и связи с особыми элементами одежды, но все равно со временем складывается какая-то определенная культура одежды. Вот, это я немножко ускорился в конце, чтобы сейчас немножко пообщаться, и с удовольствием сейчас отвечу на вопросы, если они у вас есть по теме.
Еще раз добрый вечер. Вы бы могли бы открыть Рав Нафтоли фотографию хасидов, вот там вот четверо хасидов идут, такие очень красивые, в штраймалах. Сейчас. А вот теперь обратите внимание, кафтаны все застегиваются правая сторона вверх левой. И я знаю, это одна из еврейских традиций, причем самое интересное, когда я приехал в Израиль и пошел покупать обыкновенный костюм, то меня люди очень сильно удивились, что для обыкновенного пиджака такого нету готового, то есть надо перешивать. А вот все кафтаны, вот все вот эти вот капоты и так далее, обязательно правая сторона сверху. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да, я такое тоже слышал. Я не особый специалист в хасидских обычаях, но какое-то время, я даже полгода учился в хасидской ешиве, и там, да, действительно увидел, что практически все хасиды одеваются в специальных, специализированных магазинах, где костюмы, пиджаки, кафтаны шьются на особый манер, где они застегиваются не классическим способом. Хотя в костюмах, если, допустим, так как я специалист по проверке шатнес, я очень много костюмов и одежды все повидал за последние 10 лет. Вот, и поэтому встречаются пиджаки, особенно итальянские, где тоже вот они застегиваются не как обычно. Вот. Но хасидские ребес, хасидские раввины подчеркивают особую важность вот именно такого кроя одежды, чтобы она отличалась от нееврейской, потому что, хотя она и так отличается, но, наверное, в 18-19 веке она была такая же, как и у других. И тем, что изменено, как застегивается кафтан, как застегивается суртук, этим подчеркивается его отличие от нееврейского наряда.
Могу лишь добавить, что считается, что вот правая сторона – это хесед, чтобы хесед было над бурой. Ну, вот такое маленькое добавление. У меня еще один вопрос. Вы вот видите, что вот эти вот кафтаны, они очень длинные, правильно? А вот на фотографии литовских евреев современные пиджаки. Известная история, которая произошла в Вильнюсе, в Вильне, еще тогдашней, когда евреи жили в Вильне, еще при Российской империи. Это не только Вильна, а вообще Литва и Белоруссия, что было такое известное историческое событие, которое называется «Гзератов Левушим». Вы по него что-то помните, знаете?
Я хотел про это поговорить, но немножко даже с другой стороны зайти. В вопросе, можно ли еврею носить нееврейский наряд, Вильна Гаон был довольно-таки строг в своей позиции. И очень вообще интересно, как у литовских евреев буквально через столетие после, чуть, наверное, больше, после Вильнского Гаона изменилось у глав ешив и у больших раввинов отношение к одежде. Потому что, если посмотреть одежду ешиботников, легендарных ешив, таких как Мир, либо раввинская семинария в Берлине, или Поневеш, там, не знаю, есть довольно-таки большое количество фотографий первой половины 20 века, то там можно увидеть, что ешиботники одеваются по последнему писку моды. Вот костюмы, которые вот прямо тогда и шляпы, и другие какие-то аксессуары, очки и так далее, обувь. Вот то, что тогда было модно, именно модно, то, что сейчас называется модно. То, что тогда продавалось в магазинах. Вот. А про вот эту, что вы говорите, гзеру, я если честно, не знаю. Не знаю, про что это.
Гзерат аль-Левушим – это было постановление, царское постановление, чтобы евреи одевались как не евреи. И ходили полицейские с большими ножницами, вылавливали евреев прямо на улицах и резали им кафтаны.
Да, все, теперь я вспомнил. Был особый налог, который евреи могли заплатить для сохранения. Да.
То есть в прямом переводе это именно отрезание одежды, это было буквально так. И я помню, когда я приехал в Иерусалим, я удивился, что литовские раввины так и продолжают ходить в длинном. И практически ничем не отличаются от хасидских, кроме что нету гартела.
Да, это я тоже хотел немножко... Я забыл про это сказать, что одежда раввинов, либо... людей, которые имеют в еврейском религиозном обществе определенный статус, это может быть габай в синагоге, или раввин, или что-то такое, как правило, отличается от одежды обычного еврея. И важность этого разделения мы находим еще в Талмуде. Талмуд, как минимум, в четырех местах, которые я помню, пишет о важности особого отношения и вида одежды, которую носят знатоки Торы. Вот. И, наверное, именно поэтому литовские раввины сохранили особую одежду, которую как бы даже в наше время.
Елена, я вам включил микрофон. Пожалуйста, говорите. Пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Я хотела спросить, вам можно несколько вопросов по поводу женской одежды поставить? Или это касается вас только мужской одежды?
Ну, можно попробовать.
Окей. Я хотела, во-первых, узнать, есть ли в каких-нибудь направлениях, где женщины носят какого-нибудь вида брюки, которые, скажем, совсем брюки, которые совершенно не похожи на брюки мужчин. Это мой первый вопрос. А второй вопрос у меня по поводу головных уборов. Потому что в Израиле, я не знаю, как давно уже модно носить платки, которые вкладываются там под низ шапочка, чтобы голова оказалась, скажем, больше в объеме. И я в последнее время, несколько лет, я живу в Германии, это здесь тоже очень модно. Сколько лет это уже существует в Израиле? Это что-то новое или это очень традиционное там? Спасибо.
Извините, пожалуйста, моя жена скоро будет вести урок с Рабанин Хавой Куперман именно по женской одежде. Если это поможет, приходите на урок, там будет очень все подробно. Уважаемый раввин, пожалуйста.
Да, сразу скажу, с конца начну, что развитие женской еврейской моды в Израиле, я вообще с этим не знаком, но то, что я изучал, то, что видел изображения, несколько лекций по теме, это послушал, особый высокий женский головной убор был принят еще в Европе в Средневековье, даже в раннем Средневековье. То есть поэтому истоки особых женских головных уборов, они, ну, действительно очень старые. Талмуд, кстати, тоже говорит, обсуждает особый женский головной убор. То есть это не просто какая-то платок, повязка, а именно что-то особенное. Довольно-таки сложно понять, про что Талмуд говорит, потому что картинок нет, и мы точно не знаем, про что шла речь. Что же касается ношение женщинами брюк и вот этих всех дел. И вообще я про это совершенно не говорил, про принципы скромности в одежде. То есть еврейская одежда должна быть скромной, не должна быть броской, не должна сильно выделяться и так далее. То есть это совершенно отдельная тема. Вот. И именно в этом аспекте в принципах скромности нету каких-то четких позиций. Да, есть в Аллахе довольно-таки четкие, как говорится, красные линии, которые нельзя переходить. Определенные части тела, которые обычно закрыты, не должны оголяться с помощью одежды. То есть это понятно. Но то, что касается брюк для женщин, и вот каких-то таких вещей или какие-то вот особые одежды, расцветки, цвет одежды и так далее, это все не регламентировано еврейским законом, и все это определяется обычаем общины. То есть вот складывается какое-то неписанное правило в определенной еврейской общине, и вот согласно этому правилу разрабатываются какие-то неписанные правила, что есть скромно, что есть нескромно. И поэтому то, как одеваются и не только мужчины, и не только женщины, но и мужчины в еврейских общинах ортодоксальных в Америке, в Израиле, и даже в Израиле в разных общинах, это совершенно разные вещи, совершенно разная мода, потому что понимание принципов скромности в одежде разные. И это легитимно, такое может быть. И тут очень важно следовать вот этим неписанным правилам конкретно той общины, где живет человек. Или того учебного заведения, где человек учится, либо с которым имеет связь. Точно так же, как в школах обычно, во многих странах есть какая-то эстетика и какие-то правила, как школьники должны одеваться, то точно так же в еврейских учебных заведениях, в еврейских общинах тоже есть какой-то определенный дресс-код. Вот. А легитимно ли в принципе женщинам носить брюки? Это вопрос спорный, и есть, как всегда, разные позиции у раввинов в этом вопросе.
Татьяна, пожалуйста,
я тут вижу в чате вопрос, где можно проверить в Иерусалиме пиджак на шатнес. Есть несколько лабораторий, есть прямо несколько лабораторий в центре района Гиула, на улице Майя-Шарим, есть очень хорошая лаборатория, и есть еще лаборатория раввина, у которого я учился проверять шатнес. Она находится в торговом центре в конце улицы Малке-Исраэль. Я забыл, как этот торговый центр называется. Иерусалимцы, может быть, подскажут.
Хорошо, спасибо. У меня три вопроса. Я постараюсь быстрее их задать. Во-первых, вы сказали о том, что есть какое-то мистическое объяснение не совмещения шерсти и шелка или других каких-то материалов.
Только шерсть сильна. Только шерсть сильна.
Вы знаете, какое это мистическое объяснение? Это первое.
Я стараюсь не объяснять именно мистические аспекты, которых я сам до конца не понимаю, но в книгах написано, что это как-то связано с жертвами Каина и Хевеля.
В какой книге это сказано? Где это можно прочитать?
Это кто-то из комментаторов Торы на историю Каина и Хевеля приводит, я не помню кто.
А вы не можете где-то найти, если
могу найти, хорошо. Если позже напомните в хорошо. Комментариях на урок. Хорошо. Или еще где-то я.
Окей. Второй вопрос.
У меня еще вопрос. Извините, пожалуйста, у нас уже время вышло.
Нет, но это я очень быстро, пожалуйста. Откуда появились парики и когда у женщин?
Я полагаю, парики появились в начале 19 века.
И почему? С какой стати и откуда они? И обязательства?
Я думаю, что потому что в Европе стали модными парики у женщин. Я думаю, это единственная причина. И просто до этого не носили такого вида головные уборы женщины, а, как правило, носили какие-то шляпки, шапки или платки.